Вячеслав Год-Попаданец, Цусима, спасти эскадру Рождественского. End LT, P-Style, равно End GT, пролог. Тот самый пролив. Октябрь 2023 года. Залив Петра Великого, Японское море. 3, 2, 1. Есть захват цели. Голос гидроакустика прозвучал в наушниках как приговор. Алексей Воронцов, капитан-лейтенант запаса, приглашенный на частные учения в качестве исторического консультанта, невольно подался вперед. Мониторы сканеров морского дна мерцали зеленым, и там, в 180 метрах под килем, проступали очертания. Корабль. Огромный, искореженный, накренившийся на левый борт. Он лежал на илистом дне, словно раненый зверь, которого море добивало целых 118 лет. «Это он», — выдохнул Алексей, хотя знал наверняка. Броненосец князь Суворов. Флагман 2-й Тихоокеанской. Частная экспедиция в поисках Цусимы шла к этому дню 2 года. 2 года грантов, бюрократических согласований с японской стороной, 200-тысячных подводных дронов и нервотрепки. И вот цель. На маленьком научно-исследовательском судне «Исток», покачивающемся на поверхности, стояла тишина. 7 человек, 5 членов экипажа, Воронцов и его старый друг, океанолог Коля Серегин, не отрываясь, смотрели в мониторы. Сначала был просто силуэт. Затем, по мере того, как дрон «Марлин-6» опускался ниже, проявились детали. Орудия главного калибра, 12-дюймовки, смотрели в пустоту дулами, изогнутыми как цветы после пожара. Башни были сорваны с погонов, надстройки смяты в гармошку. Боевая рубка, та самая, где адмирал Рождественский получил свою смертельную рану, зияла рваной черной дырой. «Господи!» – прошептал капитан «Истока», старый камчатский волк, Степаныч, крестясь. «Как же их там?» «Мяло!» 8 торпедных попаданий, автоматически, наизусть, произнес Воронцов. И это только добивавшие. До этого 3 сотни снарядных. Японцы расстреливали князя как мишень на полигоне. Экипаж до последнего тушил пожары и отстреливался из того, что осталось. Он замолчал. Комок подкатил к горлу. Алексей посвятил Цусиме 15 лет жизни. 2 диссертации, кандидатскую и докторскую. Монографию, которую ругали нормальные историки за излишнюю эмоциональность. Он знал имена матросов с князя Суворова. Он помнил, как звали корабельного попа и иеромонах-отец Диодор, смывший грехи перед боем с 300 человек. Он мог перечислить все 12 попаданий в боевую рубку. Последнее как раз снесло полголовы лейтенанту, принявшему команду на себя. «Алексей, у тебя слеза», — тихо сказал Коля. Воронцов дернул щекой. «Извините. Архивная крыса. Я». Он не договорил. На экране «Марлина» что-то изменилось. Изображение, до того четкое и цифровое, вдруг дернулось, покрылось рябью, будто старый аналоговый телевизор в грозу. Системы дрона показывали штатную работу, температура, давление, батарея в норме. Но картинка. «Помехи», — деловито сказал оператор, парень лет 25, щелкая тумблерами. «Ионная аномалия или...» «Хрен знает. Может, остаточная намагниченность металла». «Намагниченность не так рябит», — возразил Степаныч. Алексей поднялся со своего места у пульта. Тело вдруг стало чужим. Душным. В рубке запахло странно. Не мазутом, не озоном, а гарью. Горелым лаком и порохом. В голове зашумело. «Коля», — позвал он хрипло. «Ты чувствуешь? Что именно?» Друг обернулся, и лицо у него было бледным. «Странный запах». «Да». «Может, проводка?» «Нет». «Это Цусима», — прошептал Воронцов. «Они там еще горят. Слышишь?» 118 лет прошло, а сталь помнит. На экране рябь превратилась в кисель. Сквозь помехи пробивались, нет, не могло быть, силуэты. Людей. Десятки людей на палубе, которая минуту назад была руиной. Они бежали к бортам, прыгали в воду, падали, сбиваемые осколками. Не было слышно криков, словно немое кино. Но Воронцов понял, что они кричат. «Отключай!» — заорал оператор. «Сергей, отключай к чертям!» Марлин сам себе ищет чистоту, это запрещено. Не может дрон сам. Я сказал, отключай. Рубка заполнилась звоном. Высокочастотным, нудным, от которого заныли пломбы. Степаныч выругался и рванул аварийный рубильник. Экран погас. Звон прекратился. Стало тихо. Слышался только стук дождя по рубке, начинался осенний шторм. Что это было? Выдохнул оператор, трясущимися пальцами, крутя регулятор.